Натали с Джентри стояли на заднем крыльце общинного дома и смотрели, как растворяются последние остатки тусклого зимнего дня. Перед домом тянулся длинный пустырь, усеянный грудами разбитых заснеженных кирпичей и упиравшийся в два заброшенных здания. Отблеск керосиновых ламп в нескольких окнах указывал на то, что там еще кто-то живет. Было очень холодно. В свете единственного уцелевшего фонаря плясали снежинки.
«Значит, мы остаемся здесь?» — спросила Натали.
Джентри посмотрел на нее. Из-под армейского одеяла, которое он набросил на себя вместо куртки, торчала лишь его голова. «На сегодня, пожалуй, ничего лучшего не придумаешь», — промолвил он. «Может, мы и не среди друзей, но, по крайней мере, у нас общий враг».
«Марвин Гейл умен и хитер», — заметила Натали.
«Как лиса», — добавил Джентри.
«Почему ты считаешь, что он зря теряет время с бандой?»
Шериф прищурился, вглядываясь в грязные сумерки. «Когда учился в Чикаго, я работал там с парочкой городских банд. В основном главари были вполне толковыми ребятами, только один психопат попался. Помести альфа-личность в замкнутую систему, и она достигнет в ней высших ступеней власти. И со здешней бандой то же самое».
«Что значит альфа-личность?»
Джентри рассмеялся было, но тут же умолк из-за боли в груди. «Студенты, изучающие поведение животных, следят, кто в каком порядке получает в этой группе пищу, и называют главного барана, воробья, волка или еще кого-нибудь альфа-самцом. Бывают, конечно, и альфа-самки, поэтому я предпочитаю термин «альфа-личность». Иногда мне кажется, что дискриминация и другие глупые социальные барьеры приводят к возникновению неожиданно большого количества альфа-личностей. Возможно, этот процесс является чем-то вроде естественного отбора, с помощью которого разные этнические и культурные группы отвоевывают себе справедливые места в несправедливом обществе». Натали прикоснулась к его руке сквозь одеяло.
«Знаешь, Роб, для доброго провинциального шерифа в твоей голове бродят слишком оригинальные мысли».
«Не такие уж оригинальные», — Джентри ласково посмотрел на нее. «Сол Ласки уже предполагал нечто подобное в своей книге «Патология насилия». Он писал о том, как попранные, униженные люди, менее всего подходящие для данного общества, вдруг перерождаются в невероятных борцов, когда от этого зависит выживание культуры и нации, что-то вроде супер-альфа-личностей. В несколько извращенном болезненном виде в эту модель вписывается даже Гитлер». Натали смахнула с ресниц снежинки.
«Ты думаешь, Сол еще жив?»
«Судя по обстоятельствам, не должен». Джентри уже рассказал Натали, как провел последние несколько дней перед тем, как отыскал ее в Джермантауне. Он еще плотнее закутался в одеяло и положил перевязанную руку на выщербленные перила крыльца. «И все же почему-то я думаю, что он жив».
«Его кто-то насильно удерживает?»
«Да. Иначе он не исчез бы так бесследно. Он бы предупредил нас каким-нибудь образом».
«Каким?» — спросила Натали. «И ты, и я оставляли свои послания на автоответчике, но их кто-то стирал. Если мы не могли связаться друг с другом, как бы это удалось Солу? Особенно, если за ним следят».
«Серьезный довод», — согласился Джентри. Натали вздрогнула. Он придвинулся ближе и прикрыл ее полой своего одеяла. «Вспоминаешь вчерашний вечер?» Девушка кивнула. Всякий раз, как она начинала обретать хоть какую-нибудь уверенность, к ней снова возвращалось то ощущение, когда сознание Энтони Хэрода проникло в ее мозг, и все тело ее охватывало дрожью, словно при воспоминании о каком-то зверском насилии. Впрочем, это и было насилие. «Все позади», — промолвил Джентри. «Больше они не доберутся до тебя».
«Но они все еще там», — прошептала Натали.
«Да, и это главная причина, по которой нам следует попытаться выбраться из Филадельфии сегодня».
«Ты по-прежнему считаешь, что Хэрод не имел отношения к автобусу?»
«Не представляю, как он мог это сделать», — ответил Джентри. «Он был без сознания, когда мы уходили. Если ему и удалось прийти в себя минут через 10, заниматься умственной гимнастикой он был явно не способен. Кроме того, разве у тебя не сложилось впечатление, что он мог использовать свои способности только с женщинами?»
«Да, мне так показалось, когда он...»
«Доверься своему чувству», — посоветовал Джентри. Кто бы ни натравил вчера на нас этих ребят, среди преследователей явно были мужчины.
Но если это не Энтони Хэррот, тогда кто?
Уже совсем стемнело. Откуда-то издалека послышался вой сирены. Разбитые фонари, тускло освещенные окна, снег, мрачный нависший над пустырем тучи. Все казалось нереальным, словно свету не было места среди этих грязных кирпичей и ржавого металла. «Не знаю», — вздохнул Джентри. «Зато я знаю, что наша задача сейчас — затаиться и выжить. Единственная здравая мысль, которую я вынес из размышления о вчерашних событиях, заключается в том, что, кто бы нас ни преследовал, он хотел загнать нас сюда и вовсе не стремился убить, по крайней мере, тебя». Натали широко раскрыла глаза от изумления.
«С чего ты взял? Ты посмотри, что они натворили. Автобус, эти люди, а что они сделали с тобой?»
«Да», — согласился Джентри. «Но тебе не кажется, что они могли бы справиться с нами гораздо проще?»
«Как?»
— спросила Натали, хотя уже сама догадалась. «Все это время при мне был пистолет. Если они видели нас, когда преследовали, они могли заставить меня выстрелить в тебя, а потом в себя». Натали вздрогнула под одеялом, и Джентри обнял ее правой рукой.
«Значит, ты думаешь, они не пытались уничтожить нас?» — спросила она.
«Это один из вариантов». Джентри замолчал, и Натали поняла, что он не хочет развивать свою мысль.
«А другой?» — настойчиво спросила она.
Он поджал губы и слабо улыбнулся. «Другой вариант вполне согласуется с обстоятельствами. Они были уверены, что нам некуда деться, и просто решили поразвлечься, немного поиграть с нами». Дверь за их спинами шумом распахнулась, и Натали подпрыгнула от неожиданности. «Эй, вы!» — крикнул Лерой. «Марвин велел вас позвать. Тейлор вернулся и принес чемодан. Луис тоже вернулся с хорошими вестями. Они с Джорджем выследили, где живет эта старая сука. Дождались, когда она уснет, и взяли ее, ее белого ублюдка». Сердце у Натали забилось как сумасшедшее. Казалось, оно вот-вот вырвется из груди.
«Что значит «взяли»?» — прошептала она.
Лерой ухмыльнулся. «Пришили. Луис перерезал старухе горло, пока она спала. А Джордж с Этчем закололи ублюдка ножами. Проткнули его насквозь 10 раз и скромсали на мелкие кусочки. Больше эта сука не будет охотиться за членами братства». Натали с Джентри обменялись взглядами и последовали за Лероем в дом, откуда доносились звуки веселья.